Говорит Радио Свобода. Почему Виктор Янукович согласился дать показания по видеосвязи по делу об убийствах на Киевском Майдане в феврале 2014 года?
Для политической реабилитации. И как начало какого-то камбэка.
Лидер фракции «Справедливой России» в парламенте Псковской области обвинил губернатора в заказе нападения на журналиста Олега Кашина.
Разве можно бить журналистов? Мне кажется, нельзя вообще никого бить.
Вышел в прокат фильм Андрея Шалёпы «28 панфиловцев», снятый при поддержке Министерства культуры.
У нас, в общем, сохраняются советские мифы, многие из которых выдуманы пропагандистами.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 25 ноября. Бывший президент Украины Виктор Янукович должен был по видеосвязи из Ростова-на-Дону ответить на вопросы суда в Киеве по делу о гибели демонстрантов на Майдане в феврале 2014 года. Однако допрос был отложен на 28 декабря из-за невозможности доставить на процесс подсудимых. Янукович и экс-командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк должны выступить в качестве свидетелей на процессе против бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в стрельбе по участникам протестов на Майдане. Действующие украинские власти считают, что именно Янукович зимой 2014 года отдал приказ спецназу открыть огонь по демонстрантам. По мнению директора Киевского института глобальных исследований Вадима Карасева, видеодопрос будет использован Виктором Януковичем для его морально-политической реабилитации, а возможно и для старта новой политической игры.
Для чего это нужно Януковичу? Для политической и морально-политической реабилитации бывшего президента Украины, а возможно и как рестарт или начало какого-то камбэка, вот активную политическую игру. Для этого с точки зрения Януковича созрели неплохие условия, поскольку сам факт видеодопроса, которому, кстати, противятся украинские следственные органы, в частности прокуратура и следствие прокуратуры, которая ведет дело о расстрелях на Майдане. С другой стороны, 3 года Майдана, много растерянных и разочарованных тем, что происходит в Украине. Многие говорят о том, что вот европейская идея не срабатывает сейчас в Украине и не сработает, особенно в связи с тем, что происходит в самой Европе, указывая на вот это постоянно откладываемый безвиз. Так что Майдан начинался с Евромайдана. После того, как Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации в зоне свободной торговли с Европейским Союзом, и, кстати, это пока еще не ратифицировано Нидерландами, у Нидерландов там свои условия относительно этой ратификации. И вот этот комплекс сложностей, проблем, отложенных решений и по безвизу, и по ратификации соглашения, а также медленный темп интеграции украинской экономики или адаптации украинской экономики в зоне свободной торговли, падение, слабый рост экспорта страны на рынке стран Европейского Союза. Вот все это, очевидно, с точки зрения Януковича и тех, кто стоят за ним, создает неплохую такую информационную и психологическую атмосферу для подобного рода пиар-акций, допросов, попыток политической реабилитации и, возможно, даже возвращение более активного участия как самого Януковича, так и более активное участие в делах, которые сегодня касаются Украины. Самореабилитация политическая, так вот, показать, что он тогда действовал с высоты сегодняшних проблем, событий, разочарований, может, нет, что он, может, действовал не так уж неправильно, как тогда это представлялось в украинских медиа, в международных медиа. Но это речь не идет о том, чтобы вот реабилитироваться в Украине. Так, это не означает, что украинская политика или там украинская политика ждет его возвращения, как раз тут все наоборот. Но с точки зрения своей роли в истории, роли в кавычках истории, очевидно, для него это важно. И далее быть одним из факторов, инструментов для с помощью вот такой новой политической информационной активности для расшатывания ситуации в Украине. А такую задачу, мне кажется, никто не отменял. Постановка такой задачи по расшатыванию ситуации в Украине, формирование зон и факторов политической нестабильности, такую задачу никто не снимал.
Это был директор Киевского института глобальных исследований Вадим Карасев, а адвокат пострадавших и родственников погибших на Майдане Павел Дикан считает, что показания Януковича из России, которая предоставила ему политическое убежище, не будут объективными.
Заложник не заложник, но под влиянием Путина он находится, ну, как минимум, с начала или с середины 2013 года, какие-то факторы на него, очевидно, действовали. Второе, то, что, ну, я бы не ожидал от его показаний никаких откровений. В любом случае, потому что на самом деле в Украине расследуется дело по организации им системы коррупции в Украине, и все события на Майдане, которые произошли, они фактически были, с нашей точки зрения, ну, насколько я знаю, вот даже генеральный прокурор эту точку зрения озвучивал, попыткой защитить эту систему и избежать ответственности за организацию массовой коррупции в Украине, что и привело фактически к силовому подавлению протестного движения. И поэтому в этой ситуации понятно, что Янукович будет рассказывать, что он вообще ни при чем. Либо все это происходило без его участия, либо что действия правоохранительной системы были абсолютно обоснованы, в том числе и расстрел, и массовое избиение, и похищение людей, и прочие преступления, которые в этот период были совершены. Я очень слабо себе представляю, что Янукович скажет: ну да, конечно, вот была объективная картина такая-то, такая-то, и я такие-то решения принимал под влиянием объективных обстоятельств. Поэтому не ожидаю никаких откровений, думаю, что будет продолжаться все та же политика оправдания своих действий условным насилием со стороны протестующих. Я думаю, что это выглядит как попытка повышения важности события, что все настроены против господина Януковича. На самом деле всем очень интересно действительно объективное показание, что происходило, какое он имел отношение к принятию решений не только 20 февраля, но и весь период предшествовавший. Потому что Янукович до сих пор занимал позицию, что я на самом деле вот ничего такого не делал. Все, что происходило, это были эксцессы исполнителей. Но системные эксцессы исполнителей на протяжении 3 месяцев, с моей точки зрения, не могут быть оправданы ничего не деланием Януковича. Я думаю, что правду мы узнаем в результате объективного расследования, которое необходимо продолжать с максимальной поддержкой со стороны государственных органов, чего, к сожалению, до сегодняшнего дня не наблюдается.
Это был адвокат пострадавших и родственников погибших на Майдане Павел Дикань. С ним и с директором Киевского института глобальных исследований Вадимом Карасевым беседовал наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». С трибуны Псковского областного собрания на днях впервые прозвучало обвинение в адрес губернатора Андрея Турчака в том, что именно он является заказчиком нападения на журналиста Олега Кашина. До сих пор политики, чиновники и лояльные СМИ в Пскове любым способом обходили эту тему стороной. Открыто комментировал дело Кашина только известный оппозиционер Лев Шлосберг. Теперь о связи дела Кашина и Андрея Турчака напрямую высказался лидер Псковского отделения «Справедливой России» Олег Бричак. Несмотря на периодические конфликты, Бричак считался политическим союзником власти, в том числе губернатора Андрея Турчака. Об этом свидетельствовала и та поддержка, которую власть оказывала семейному бизнесу Бричака, например, проекту по созданию таможенно-логистического комплекса «Убылинский» в 2011-2012 годах, который полностью провалился, или планом постройки городского стадиона «Электрон» в 2014-2015 годах. Резкое ухудшение отношений произошло в период парламентских выборов 2016 года, куда эсеры вышли с лозунгом «Пора сменить власть». Выборы «Справедливая Россия» в Псковской области проиграла. На третьем заседании областного собрания 6-го созыва Олег Бричак фактически объявил войну псковскому губернатору. О том, что побудило его на такие резкие заявления, Олег Бричак рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Пскове Светлане Прокопьевой.
Вы вчера в областном собрании выступили с довольно резкими заявлениями, которые от вас раньше, в принципе, мы в таком тоне не слышали. А что послужило причиной?
Причиной послужила общая ситуация Псковской области. Нехорошая, скажем так, ситуация, которая сложилась по вине человека, который находится на должности губернатора по вине Андрея Турчака, по вине человека, который не может нормально руководить нашим регионом, в результате чего страдают простые люди. Также этого губернатора постоянно сопровождают различные скандалы. Допустим, стопроцентное благое дело, такое как реставрация всемирно известного памятника Изборск, оно обреченное на успех дело, они умудрились под руководством, опять же, этого губернатора превратить во всероссийский коррупционный скандал и, более того, по ходам рассмотрения уголовного уже дела по хищениям государственных средств на Изборске задержаны уже высокопоставленные чиновники, коммерсанты, и они находятся в тюрьме, эти люди. А Турчак доблестно продолжает руководить регионом. Всем известное дело Кашина. Кашин в открытую официально назвал заказчиком преступления Турчака. Более того, совсем недавно исполнитель, тот, кто непосредственно убивал этого журналиста, пытался убить, назвал заказчика, конкретно назвал Андрея Турчака, губернатор Псковской области. Совсем недавно руководитель, новый руководитель Государственной Думы сказал так: перед законом все равны. Неоднократно это президент говорил. У нас не должно быть неприкасаемых. Перед законом все равны. Так почему этот молодой человек руководит регионом, а не находится в тюрьме? Почему его не допрашивают? Почему люди об этом не знают? Разве можно бить журналистов? Мне кажется, нельзя вообще никого бить. Понимаете?
Олег Михайлович, буквально год назад, когда появилась информация о том, что Андрей Турчак называется заказчиком покушения на Олега Кашина, мы обзванивали псковских политиков с просьбой дать комментарии. И вы сказали, что вы не верите в то, что такое вообще возможно. Что?
Да, да, я согласен с вами полностью. Это было, но на тот момент не было признательных показаний исполнителей. Но вот когда уже исполнители назвали имя заказчика, мне верить в это просто невозможно. Теперь я верю в то, что Турчак был способен на такие вещи. Самое, наверное, основное и губительное для нашего региона. Турчак, придя в наш регион, Псковскую область, в 2009 году, получил бюджет без долговой нагрузки. Предыдущие губернаторы каким-то образом умудрились оставить область профицитным бюджетом и без долгов. Буквально за 5 лет Турчак сумел увеличить кредитную нагрузку региона в 75 раз. И на сегодняшний день регион платит только по процентам около миллиарда рублей в год.
Но 2014 год, допустим, когда были выборы губернатора Псковской области, прошел достаточно мирно и спокойно для Андрея Турчака. И столь резкой риторики с вашей стороны тоже не было, хотя вы, по-моему, выставляли кандидатуру свою на выборы.
Да, я выставлял свою кандидатуру, но в выборах, я скажу честно, я участия не принимал, потому что у меня не было на тот момент возможности финансовой.
А в этом году финансовая возможность появилась? А
в этом году, да. Мы нашли средства. Некоторые из наших кандидатов, которые к нам примкнули, они собственные средства вкладывали в свои предвыборные кампании. Поэтому эту кампанию мы провели более ярко.
Ну и, соответственно, одновременно со средствами пришло вот такое резкое противоречие с Андреем Турчаком.
Нет. Скорее всего, наверное, это накопившиеся нерешаемые проблемы.
Почему вы думаете, что вы можете Андрея Турчака каким-то образом победить в политическом плане?
Я не думаю, что могу его победить я. Я думаю, что может его победить народ. И моя задача как депутата, который, по-моему, сейчас один с ним и борется, с этим Турчаком, сделать так, чтобы люди узнали правду о том, что происходит на самом деле в регионе. Есть человек, да, который волей случая, благодаря связям своего папы, занял кресло губернатора целой области, получил ответственность за судьбы, за жизни людей, понимаете? Этот человек не справился со своей задачей. Мы это можем констатировать абсолютно точно. Опять же, на цифрах, на убыли нашего населения, на сокращение койко-мест, на вот увеличение кредитной нагрузки и так далее. И им удалось, вот благодаря властным полномочиям, вот рычагам, вот этим всем властным, сформировать и законодательный орган, послушный, орган, который не думает, орган, который просто обслуживает интересы вот этого человека некомпетентного. Если вы хотите мое мнение, я бы не поставил его даже пивным ларьком руководить. У него нет навыков руководителя, он неоткуда им взяться, понимаете. Он не проходил жизненную школу, он не знает, что такое проблема, он не знает, что такое голод, холод. Вот, в кубике сначала играл, потом молодую гвардию, а теперь играет с нашим населением. Так вот, за то время, пока он играет, минус 50 тысяч. Минус 50 тысяч человек меньше стало на территории Псковской области проживать. Я с этим мириться не буду. Поэтому вот, я извиняюсь, своей задачей считаю информирование нашего населения о том, что происходит, сбор подписей за отставку Турчака. Мы соберем подписи, я думаю, что за 2 месяца 1010 мы соберем. Я лично обошел вот практически каждый дом в городе в период предвыборной кампании. Я не видел людей, довольных политикой Турчака. Я их не встречал. Угу. Поэтому для меня особо удивительно, как же так вот «Единая Россия» везде победила. Угу. И мы эти подписи отправим президенту.
Возможно, всякие отношения между политиками, между двумя ногами власти, «Справедливой России» и «Единой России». Но вот такая резкая риторика, не кажется ли вам, что она окончательно разведет мосты между вами и Андреем Турчаком? И что обратной дороги уже не будет?
Я скажу вам честно и искренне. С этим человеком никаких мостов я строить не собираюсь. Один раз уже построили. Один раз уже купились на те обещания, которые они давали. Я не буду наводить мосты, я не собираюсь искать диалога с этим человеком. Моя задача сделать так, чтобы в максимально короткие сроки, пока Псковскую область он окончательно не уничтожил, наш президент снял с должности Андрея Турчака. Это моя задача принципиальная.
Возвращаясь все-таки к делу Кашина, это, наверное, все-таки самое серьезное обвинение, которое когда-либо звучало в адрес действующего губернатора. То есть одно дело – ошибочные политические решения, которые он может мотивировать там, намерением развивать область, получить на кредитные средства, привлекать инвестпроекты, что-то еще. И другое дело – подозрение в организации попытки убийства. Не кажется ли вам, что вот упоминание об этом в публичной сфере под аудиозапись, под видеозапись, это уже может быть воспринято как совершенно непростительная для политика вещь?
Ну, вы думаете, что меня тоже будут бить?
Нет, я думаю, что Андрей Турчак больше не будет с вами мириться.
Я же еще раз говорю, я не вижу перед собой вот, в виде вот этого Андрея Турчака человека, с которым нужно мириться. Я не отношусь к нему с уважением. Вот. Я не вижу, что он может... Он уже за 6 лет руководство областью показал, что он некомпетентен. О чем мне с ним разговаривать-то?
А вы будете требовать хотя бы допросить Турчака?
Обязательно, конечно, обязательно. И это многие граждане хотят этого. Почему это, допустим, вот Улюкаева взяли, видите, торжество, казалось бы, правоохранительной системы, а Турчак на свободе, Турчак пример подает, приграничный регион, здесь надо патриотизм у нас возрождать как-то, я не знаю, ведь мы первые, если что, вражескую агрессию будем отбивать, мы на границе живем, а этот человек что делает? Вот даже давайте посмотрим, официально Псковская область признана самой нищей, так, а супруга Турчака... Одна из самых богатых жен губернаторов в России. И почему-то постоянно у него находятся какие-то активы. Путин запретил иметь недвижимость за рубежом. У Турчака нашли дом. Как только нашли, сразу патриотично заявляет, да, ой, извините, я забыл, я продам или что-то там говорит. Запрещено было с 2013 года иметь и с женам тоже губернаторов счета за рубежом. У Турчака в 2015 году находят у супруги офшорку, где 100% владеет его супруга. Он президента не уважает нашего? Наверное, да. Или он себя считает неприкасаемым? Тоже может быть. Но он не неприкасаемый, поверьте. У нас есть очень серьезный план. Мы не просто митинги здесь в городе устраиваем и подписи собираем. У нас системная будет работа. Поверьте мне, через месяца 3-4 будут результаты. Может быть, раньше.
Смотрите, если вы перестать быть системным политиком?
Я, наверное, все-таки системным политиком буду, потому что моя критика не носит оголтелый характер. Каждое, скажем так, вот заявление, которое вот я делаю, оно подкреплено цифрами, статистикой, фактами. Ни в коем случае мы ничего не выдумываем. Конструктивная критика.
То есть вы рассчитываете бороться с Турчаком в рамках существующей системы?
Конечно, в рамках законов однозначно.
Это был лидер фракции партии «Справедливая Россия» в Псковском законодательном собрании Олег Бричак. С ним беседовала наш корреспондент во Пскове Светлана Прокофьева. Вы слушаете «Радио Свобода». В России вышел в прокат фильм «28 панфиловцев» режиссера Андрея Шалёпы, который перед началом съемок заявил, что хочет снять правдивую ленту о Великой Отечественной войне. Фильм посвящен героическому эпизоду обороны Москвы от фашистских захватчиков поздней осенью 1941 года, который был выдуман газетой «Красная звезда». Историки это доказали со всей очевидностью. Тем не менее, мифологизированная история 28 героев-панфиловцев до сих пор поддерживается поддерживается российскими властями. Создание фильма курировал министр культуры Владимир Мединский, а его ведомство частично финансировало съемки. Мединский очень резко раскритиковал сотрудников Росархива, развенчавших подлинность истории в 2015 году, хотя сомнения в ее правдивости возникли еще в 1947. Мединскому принадлежит и фраза «28 панфиловцев – святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться, а люди, которые это делают, мрази конченые». О том, почему нынешние российские власти выгодно поддерживать миф о Великой Отечественной войне, моя коллега Любовь Чижова поговорила с историком Борисом Соколовым.
Как вам кажется, для чего сегодняшней российской власти такие фильмы?
Ну, для того, прежде всего, чтобы сохранить как бы мифологизированную картину Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Практически у нас, в общем, сохраняются советские мифы и советские подвиги, многие из которых на самом деле выдуманы пропагандистами. Но некоторые настоящие подвиги остаются в тени, потому что они, так сказать, не были известны в период войны, например, так. Просто сейчас Великая Отечественная война, победа в ней стали, можно сказать, с точки зрения власти, основой российской национальной идентичности. И поэтому здесь вот сконструирован миф, который имеет очень мало общего с правдой, в смысле тех реальных жертв, которые понес Советский Союз, народы Советского Союза в этой борьбе, и роли, которые играл Сталин в развязывании Второй мировой войны, и, так сказать, роли союзников Советского Союза в этой войне, ну и множество других вещей.
Госархив опубликовал доклад, развенчавший подвиг 28 панфиловцев в июле 2015 года. В нем говорилось, что подвиг выдуман газетой «Красная звезда», а на самом деле эти герои сдавались в плен немцам, ну и так далее. А что до этого вот времени происходило с этим мифом? Кто-то пытался его развенчать и рассказать людям правдивую историю этих солдат?
Да, ну, то, что опубликовал Госархив, это было известно давно, это уже, так сказать, публиковалось не раз. Он, конечно, опубликовал факсимильные копии самих документов, это ценно, разумеется. Вот, ну, в общем, это уже, конечно, лет 20 не было никаким секретом где-то. С начала 90-х, с конца 80-х, когда эти документы соответствующие были опубликованы, вот о боях в районе разъезда Дубосекова, понятно, что там никаких 28 героев-панфиловцев не было. Там была одна рота, которую почти полностью уничтожили. И из числа их погибших бойцов набрали вот 28 героев, чтобы они соответствовали легенде.
Да, и с тех пор улицы в Советском Союзе назывались их именами, и, в общем, и чего только не было.
Нет, улицы я не говорю, что надо переименовывать, это, так сказать, тоже часть истории, миф это тоже, в конце концов, часть истории. Может быть, там комиссар Клочков и был храбрым солдатом, он честно погиб, он просто не говорил вот этих слов, там, «Велика Россия, отступать некуда, там позади Москва», это журналист Александр Кривицкий придумал. Ну, тоже, в общем, его за это ругать особо я бы не стал тогда. Это было в целях пропаганды, это было нужно, это, так сказать, действовало. Но спустя 70 с лишним лет после войны надо уже пытаться восстанавливать реальную картину войны, а не цепляться за какие-то существующие легенды с тех пор и мифы.
Да, но руководитель Госархива Сергей Мироненко, доказавшего документально, что, в общем, подвига не было, обрушился тогда шквал критики, и, в общем, как его только не называли, и чиновники. И вот почему обычные россияне так болезненно относятся к развенчанию мифов о Великой Отечественной войне?
Ну, потому что их все время кормят этими мифами, и пропаганда государственная, им еще с советских времен внушала, что это вообще небывалая трагедия, если попытаться усомниться в правдивости тех или иных сведений о роли Советского Союза во Второй мировой войне, о ходе боевых действий и так далее. То есть это вообще считалось чем-то немыслимым.
Святотатством.
Вот сейчас этот стереотип просто оживляют и закрепляют еще раз дополнительно.
Почему нынешняя российская власть не гнушается искажением истории? Вот эти 28 панфиловцев, разговоры о величии Сталина, ну, которые, в общем, не так уж и прекращались. Для чего им это нужно?
Нет, понимаете, величие Сталина надо понимать каким образом. Он был велик с точки зрения укрепление собственной власти и распространение ее на, может быть, третью часть мира. В этом он был, безусловно, велик, но это же было оплачено гибелью огромного числа народа. Только в войне погибло там не менее 40 миллионов советских граждан, еще миллионы стали жертвами коллективизации, репрессий. Вот об этой цене-то никто не говорит, ни власть, даже историки как-то об этом говорят в основном только в плане репрессий, а о том, какой трагедией была война для десятков миллионов погибших советских людей, для тех, кто выжил, но, так сказать, перенесли неимоверные страдания. Никто же не говорит, что в этом виноват Сталин. Все на Гитлера валят, а Гитлер без Сталина же не смог бы развязать Вторую мировую войну.
Правда,
то есть
да.
Они здесь соучастники, просто потом им пришлось действительно... Ну, два медведя в одной европейской берлоге не могли ужиться, вот они стали друг с другом воевать, что было вполне естественно, но расплачивались за это своими жизнями народы.
Борис Вадимович, а вот к вам, как к историку, как к специалисту, одному из специалистов по Великой Отечественной войне, обращаются создатели современных фильмов о войне за консультациями?
Иногда обращаются. Я им стараюсь говорить правду, хотя понимаю, что значительную часть ее они в силу объективных причин просто не могут отразить, потому что есть определенные установки.
Понятно. А вот создатели этого фильма конкретно к вам обращались или нет?
Да нет, конечно, не обращались. Но отношение Мединского ко мне достаточно известно. Он же курировал этот проект. Я, между прочим, высказывался об этом проекте в одной радиопередаче. Я говорил, что само по себе, что экранизируют легенду, ничего худого в этом нету. В конце концов, кино само творит мифы. И, так сказать, оно может обращаться к тем или иным мифам. Ну, там, хоть 300 спартанцев, хоть 28 панфиловцев. Ничего худого в этом нет. Надо судить просто потому, насколько это художественно получилось. Но это можно будет судить, только посмотрев фильм.
Вы пойдете на этот фильм?
Да я боюсь, что я, наверное, все-таки в кино-то не пойду, просто я редко хожу в кино. Я подожду, когда он появится в интернете, может быть.
А как вам кажется, вот этот фильм будет пользоваться успехом у массового российского зрителя? Вот у тех людей, которые все-таки пойдут в кино?
Не берусь сказать. Наверное, будет зависеть все-таки во многом от качества самого фильма. Потому что, помните, вот «Утомленные солнцем 2» Никиты Михалкова, да? Mm-hmm. Они же, в общем, полностью провалились в прокате, как я понимаю. И это было все-таки следствием именно качества фильма, потому что он, в общем, имел ряд крупных недостатков именно с точки зрения его, так сказать, массового восприятия. Поэтому, насколько удачен в этом отношении фильм «28 панфиловцев», естественно, я судить не могу, поскольку я его не видел.
Это был историк Борис Соколов. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В аннексированном России Крыму задержаны трое подозреваемых в разрушении памятника Ленину в Судаке. На сайте управления МВД сообщается, что речь идет о местных жителях 1990 и 98 годов рождения. По данным следствия, они действовали из хулиганских побуждений. В Кремле считают информационной уткой сообщение о том, что представители администрации президента предлагали отпустить под домашний арест бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в обмен на показания против оппозиционера Алексея Навального по делу Киров-Леса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведутся следственные действия, к которым ни администрация президента, ни ее сотрудники не имеют и не могут иметь отношения. О том, что Никиту Белых якобы пообещали перевести под домашний арест, если он даст показания против Навального, написали в пятницу «Ведомости» со ссылкой на знакомого Белых. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил открыть границу с Евросоюзом для беженцев в случае, если официальный Брюссель продолжит свою политику в отношении Анкары. Об этом Эрдоган заявил в пятницу в своем выступлении в Стамбуле. Накануне Европарламент проголосовал за приостановку переговоров с Турцией о ее вступлении в ЕС. Это решение, поддержанное большинством депутатов, было принято в ответ на непропорционально жесткие репрессии Анкары после попытки государственного переворота в июле. В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые не приняли мер по спасению женщины, до смерти избитой знакомым. 17 ноября жительница Орла сообщила в полицию, что ей угрожает мужчина, с которым она ранее состояла в близких отношениях. В сообщении Следственного комитета говорится, что полицейские приехали на место ссоры, но не приняли никаких мер. После этого мужчина избил девушку, и она скончалась от полученных травм в больнице. По данным СМИ, звонок потерпевшей приняла майор полиции, которая заявила девушке: «Если он вас убьет, обязательно выйдем, труп опишем, не переживайте». Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В нескольких влиятельных французских газетах в последние дни появились статьи, посвященные проблеме вмешательства пророссийски настроенных сил во внутреннюю политику Франции. В частности, журнал «Le Nouvel Observateur» пишет: «Дональду Трампу Кремль уже помог утвердиться в Белом доме. Теперь получится ли у него добиться Елисейского дворца для другого пророссийского кандидата Франсуа Фийона?» Журнал цитирует живущего в Брюсселе политолога Мари Пелье, которая полагает, что сети французских ультраправых, связанных с Россией и финансируемые ею, начали за несколько дней до первого тура праймерис среди правых широкую и чрезвычайно агрессивную кампанию в соцсетях, в том числе в Твиттере, в поддержку Фийона и против Жупе, в частности, нападая на последнего за его позицию в отношении ислама. Тему продолжит наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
В преддверии второго тура открытых выборов кандидата в президенты от правоцентристской партии «Республиканцы», намеченного на воскресенье 27 ноября, французская пресса анализирует вопрос о том, оказывает ли российская софт-пауэр реальное влияние на исход этой гонки. Вопреки всем прогнозам и опросам общественного мнения, в первом туре этих выборов с большим отрывом от шести других кандидатов победил Франсуа Фийон. Благодаря своей мощной армии троллей, Кремль мог способствовать Франсуа Фийону, другу Владимира Путина, победить в первом туре внутрипартийных выборов, в том числе путем дестабилизации позиций Жупе в сети интернет, пишет в Le Nouvel Observateur Жан-Батист Ноде. Если в США этот номер удался, то может пройти и во Франции, отмечает в беседе с изданием историк Мари Пельтье, автор книги «Эра заговоров». Французские праворадикальные структуры, которые связаны с Россией и финансируются ей, за несколько дней до первого тура праймерис правоцентристов развернули агрессивную кампанию в социальных сетях и особенно в сети Twitter в поддержку Фийона и против Жупе. Основные атаки против последнего были на тему ислама, отмечает Пельтье. По ее мнению, заметив подъем бывшего премьер-министра в вопросах, незадолго до выборов Кремль решил в правом лагере помочь и Фийону, а не только Марин Ле Пен. А слева он поддерживает Жана Люка Меланшона. Так или иначе, говорит Мари Пельтье, в случае, если во второй тур президентских выборов весной следующего года выйдут Фийон и Ле Пен, для Путина это беспроигрышный вариант. В беседе с «Радио Свобода» Татьяна Костуева-Жан, специалист по России из Французского института международных отношений, отмечает, что вариант такой вполне возможен, но пока рано судить о его выгодности для России.
Комбинация возможная, конечно, и действительно в обоих случаях кандидаты так или иначе выражали свою симпатию по отношению к России. Фийона Путин, правда, не финансировал кредитов, не выдавал партии республиканцев, об этом ничего не известно. Я думаю, что во-первых, действительно покажет время, а во-вторых, все-таки Франция является членом Европейского Союза, она дорожит трансатлантическими отношениями, входит в альянс НАТО. Все эти позиции так или иначе институциональными факторами затем выравниваются. Никто, ни один президент не будет работать против национальных интересов своей страны, как бы то ни было.
Об агентах влияния можно говорить, если они проводят политику какого-то другого государства. Но я уверена, что они не всегда это делают целенаправленно и не всегда за это получают какие-то деньги, отмечает Костуева-Жан.
Очень много факторов, почему российская политика ответила на какие-то чаяния во французском обществе, причем ответила в целом срезе политических партий, политического спектра. Это и боязнь глобализации, это страх перед миграцией, это некое восхищение авторитарным, сильным лидером, который, вопреки всему, способен отставить свою позицию. То есть у кого-то это накладывается на личность, точную собственную идеологическую позицию. У кого-то, я думаю, что это хороший политический продукт, который позволяет отличиться на внутренней политической сцене. Кто-то, наверное, дал соблазнить себя, может быть, каким-то, ну, это более тонкие вещи, каким-то российскими привилегиями и так далее. Очень много всего здесь накладывается, поэтому, да, наверное, можно говорить о том, что есть агент влияния, но внутри них различать, кто из них, так сказать, засланный казачок, а для кого это действительно глубокое убеждение, которое отвечает на ту политику, которую нужно бы проводить независимому суверенному государству. И очень много факторов, таких как антиамериканизм, критика Европейского Союза, вот люди, как правило, разделяющие, стоящие на этих позициях, они же и являются приверженцами путинской, в кавычках, линии. В какой-то степени, да, в общем-то, имена их довольно-таки известны, не могу сказать, что их много, но их видно. И, кстати, Атлантик Канцл на прошлой неделе выпустил доклад по Франции, например, тоже есть там статья Марлен Леруэль, которая объясняет, целую табличку приводит, кто в разных политических партиях является тем лидером, выражающим позиции, близкие к российским.
Действительно ли Россия заинтересована в применении своей мягкой власти во Франции? И повысился ли этот интерес сейчас, когда от правоцентристов намечается кандидат в президенты, известный своей симпатией к России?
Конечно, есть интерес. И в первую очередь есть краткосрочные и практические. России совершенно необходимо, чтобы были сняты санкции, чтобы был глоток свежего воздуха для экономики, проблемы которой выходят далеко за пределы санкций. Но, тем не менее, это могло бы быть неплохим подспорьем. Есть проблемы более в удаленной перспективе, на более конструктивные отношения. В общем-то, цели России, они вполне понятны. На внутренней сцене сохранить территориальную целостность и воспрепятствовать тому, что в России называют цветными революциями, в ближнем зарубежье продолжать влиять стратегически на выбор этих стран, выбор альянсов и так далее, и на глобальной арене считаться державой, через которую нельзя перешагнуть. И по всем этим трем целям, естественно, если к власти приходят силы, которые разделяют российскую позицию, то можно, наверное, сотрудничать более конструктивным способом на международной арене и показывать в то же время внутреннем общественному мнению, насколько с Россией считаются, следуют за ней, разделяют ее позиции и так далее.
Способен ли Франсуа Фион, которого во Франции многие называют русофилом или даже путинофилом, сыграть стабилизирующую роль во франко-российских отношениях?
Трудно пока об этом говорить. Вот сейчас прошел такой момент, когда целая череда лидеров, которых называют пророссийскими, пропутинскими, пришла к власти в Молдавии, в Болгарии. Трамп, Фион, возможно, в будущем. Пока, я бы сказала, знаете как, есть большая доля неопределенности, и эта доля неопределенности истолковывается в пользу того или иного пришедшего кандидата. А в итоге все они оказываются промолдавскими, проболгарскими, профранцузскими, проамериканскими. Поэтому тут нужно уже смотреть на практические шаги, что из этого выйдет. Наиболее важный, конечно, элемент в этом – это смена американской политики. Насколько разойдутся у Трампа слова с делом, предвыборные его речи, обещания и реальные шаги, пока очень сложно судить, что это будет. Пока все в тумане.
Могут ли Франция и Россия найти взаимопонимание в сирийском вопросе и что для этого необходимо?
Я думаю, во-первых, для этого необходимо доверие, потому что на сегодняшний день его, конечно, не хватает. Что касается России, то очень много вопросов задается, с чем же, собственно, борется Россия в Сирии. Вот это первый момент, который, я думаю, с российской стороны нужно прояснять. Борется ли она с терроризмом или борется она с оппозицией режиму Асада? Второй момент – это момент политический. Что делать с режимом Асада и как договариваться? В любом случае, у Сирии нет военного решения вопроса. В любом случае, нужно будет садиться за стол переговоров и так далее, и чем быстрее, тем лучше.
Это была эксперт Французского института международных отношений Татьяна Костоева-Жан. Вопросы ей задавала наш парижский корреспондент Наталья Каневская. В Испании завершилась очередная крупномасштабная операция по борьбе с нелегальной иммиграцией. Она была направлена против обосновавшейся в стране иностранной интернациональной преступной группировки, которая организовывала транзит граждан Украины, в основном из аннексированного Крыма, в Великобританию через испанские аэропорты, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Всего в ходе операции в Испании было задержано 56 украинских нелегалов и десяток членов группировки во главе с ее лидером, мигрантам, жившим в Барселоне. Испанские спецслужбы предполагают, что за последние 2 года они переправили в Великобританию не менее 6000 украинцев. Операция осуществлялась при посредничестве Европола и при участии польской и британской полиций. Об этом рассказала на пресс-конференции в Мадриде официальный представитель МВД Испании Лаура Гарабоа.
В ходе операции с участием национальной полиции Испании удалось обезвредить преступную группу, которая за деньги занималась незаконной перевозкой украинцев. Арестованы лица, непосредственно занимавшиеся переброской людей. В ходе операции наша полиция взаимодействовала с силовыми структурами других стран, специализирующимися на борьбе с преступными группировками, которые содействуют нелегальной миграции, подвергая при этом своих клиентов большому риску.
Из-за весьма сложной системы оформления въездных британских виз так называемым трудовым мигрантам из государств, не являющихся членами Евросоюза, попасть в Великобританию обычно трудно. Чтобы обмануть бдительность британских властей, преступниками была разработана сложная схема, которая стала для спецслужб нескольких государств подлинной головоломкой. С испанской стороны руководил операцией заместитель командира полицейской бригады по борьбе с нелегальной миграцией УКРИФ Диего Фернандес. Вот что он рассказал Радио Свобода.
Это была необычная операция. В ходе ее были выявлены правонарушения самого разного рода, совершаемые к тому же в нескольких странах. Дело в том, что граждане Украины снабжались польскими паспортами и другими справками и переправлялись с этими документами в Великобританию сложным транзитом через Испанию и Ирландию. Нам удалось раскрыть всю сеть, то есть тех, кто занимался поиском на Украине желающих эмигрировать, и тех, кто обеспечивал транзит в других странах. Были выявлены люди, которые добывали польские документы, а также те, кто обеспечивал проезд нелегалов на последнем этапе в Ирландии.
В преступной схеме, по данным испанской стороны, особая роль принадлежала некой польской банде, которая добывала настоящие паспорта, воруя их у польских граждан. Украинцам-нелегалам подбирались документы поляков, имеющих с ними внешнее и физическое сходство, продолжает старший инспектор полиции Диего Фернандес.
Польские документы крались у их владельцев в ходе квартирных краж, а потом переправлялись в Испанию. У гражданина Украины и лидера группировки, проживавшего в Барселоне, при обыске в доме были обнаружены 120 таких паспортов. Такой способ использования краденных паспортов для переброски нелегальных иммигрантов применяется в последние годы многими преступными группами. Ведь поддельные паспорта легко обнаруживаются при проверке в аэропорту. А в случае с ворованным, чужим, но подлинным паспортом определить истину трудно, особенно если нелегал похож на его настоящего владельца.
Тем не менее, в ходе операции все 56 украинцев с польскими паспортами были задержаны именно в аэропортах. Прибыв в Испанию, они в ожидании документов и авиабилетов были размещены на частных квартирах, а затем через разные аэропорты для дополнительной конспирации были отправлены в Ирландию. Испанские спецслужбы организовали их задержание сразу в 12 аэропортах страны. Представитель пограничной стражи в мадридском аэропорту Барахас Хавьер Нунис рассказал, что, получив ориентировку, он и его коллеги перехватили за один день 7 граждан Украины.
Фальшивый паспорт мы определяем, даже не раскрывая его. Но в последнее время вошло в моду использование ворованных паспортов. Здесь нам приходится труднее, ведь носители подобного паспорта порой даже гримируются под владельца, изображенного на фотографии. Мы вынуждены вчетвером, впятером определять, соответствует ли документ пассажиру.
Среди задержанных в аэропортах украинцев немало беженцев из Крыма, подчеркивает старший инспектор Диего Фернандес.
Это довольно своеобразная тенденция. Именно за счет этих людей увеличился в последнее время иммиграционный поток из Украины на Запад. Мы напрямую связываем происходящее с аннексией Крыма России. Нам приходится иметь дело с печальными последствиями тех событий.
Члены преступной сети после задержания остаются под стражей. Им грозит суд и длительные сроки тюремного заключения. Что же касается нелегалов, то их путешествие, хоть и с фальшивыми паспортами, по испанским законам преступлением не считается. Впрочем, они также находятся под стражей для выяснения личности и депортации, говорит Диего Фернандес.
Важно различать две категории задержанных. Первая группа – это члены преступной группировки, которые совершили противоправные действия, обогащаясь за счет нелегальной иммиграции. Они сидят в тюрьме. А задержанные в аэропортах граждане Украины находятся в приемниках для нелегалов. Их попытка попасть в Британию из Испании расценивается как административное нарушение. Некоторые из них оказались без денег, потому что все отдали преступникам и без документов. Так что вдобавок ко всему им просто некуда деваться.
Приемники для нелегалов в Испании, хотя тюрьмами не считаются, но весьма их напоминают. И это постоянно вызывает нарекания испанских правозащитных организаций. Рассказать о правилах, существующих в мадридском приемнике, я попросил испанскую правозащитницу Кристину Мансонеро.
По отношению к нелегальным иммигрантам такая мера, как лишение свободы, не за преступление, а за административное нарушение, применяется не только в Испании, но и в других странах. Задержанным в спецприемнике не позволяют пользоваться мобильными телефонами, они не имеют доступа к интернету и электронной почте, а общаться с навещающими их людьми могут только через стекло по переговорному устройству. Прямого контакта с миром они лишены.
Если у нелегала нет денег для возвращения на родину, то его могут продержать в приемнике до полугода, до тех пор, пока испанские власти не найдут для него подходящий авиарейс и не отправят на родину за государственный счет. В любом случае, высланный будет лишен возможности въезжать в страны Шенгенского соглашения в течение ближайших 10 лет.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Свободы на этой неделе 20 лет назад». Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «К столетию кино в России», передача Сергея Юринена, посвященная фильму «Юность Максима», впервые в эфире 1 декабря 1996 года.
Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Радио «Свобода».
Чего желает известный депутат Пуришкевич? Пуришкевич желает, чтоб в наступающем году Россия избавилась от жидовского племени. Чего желает звезда оперетты Ве-Ве Ковецкая? Ве-Ве мечтает, чтоб уродливый танец хора сменился более изящным. Что пророчит автор окульных романов Рожановская, Рочестер.
«Юность Максима». Производство студии «Ленфильм». На экраны вышел 27 января 1935 года. Режиссеры и авторы сценария: Григорий Козинцев, Леонид Трауберг. Оператор Андрей Москвин. Художник Евгений Яней. Музыка пролога Дмитрий Шостакович. В главных ролях Борис Черков, Максим, Степан Каюков, Дема, Кулаков, Андрей, Валентина Кибордина, большевичка Наташа, Михаил Тарханов, руководитель петербургского подполья Поливанов. Самозабвенно на тройках вскачь встречает второе десятилетие 20 века столица империи российской. Угрозы революции удалось подавить. Правительство в контрнаступлении, общество в апатии, РСДРП в упадке. Численность партии в 2010 году Троцкий оценивал, вероятно, завышая в 10 тысяч человек. Ленин в эмиграции ведет фракционные бои с меньшевиками. На всю Россию осталось всего 5-6 большевистских комитетов. Питерские подпольщики отмечают начало роковой декады. Через 7 лет они таки забьют свой мяч. Но для этого нужны люди, у которых есть сила для решающего удара.
Товарищи рабочие, еще один год локаутов, виселиц, полицейских расправ позади. Враг торжествует, но год идет за годом, и мы живем, товарищи. Мы идем в Новый год маленьким, но сплоченным отрядом по нелегкой дороге. И пусть ликует черная сотня, пусть бешенствует реакция. Ни одного шага не сделает вражеский класс, не прибавляя новой, свежей силы в нашу партию. Встретим же, товарищи, наступающий год с бодростью. Он несет нам великие перемены. Спасибо, до свидания, товарищи. Гляди веселее. Ну, Новый год.
Держи его! Держи его! Держи его! Держи его! Держи его!
Тебе, освистанная, осмеянная батареями, тебе, изъязвленная злословием штыков, восторженно возношу над руганью реемой оды торжественное «О». О звериная, о детская, о копеечная, о великая! Каким названием тебя еще звали? Как обернешься еще, двуликая, стройной постройкой, грудой развалин?
Козинцев говорил в Туфсейде очередной картины, у них с Траубергом на счету было уже 7-8 изысканных эстетских лент, родилась из одного эпитета «Оды революции» Маяковского – «Копеечная». Киновед и режиссер Олег Ковалов, Петербург.
Какие были причины личностные у Козинцева и Трауберга снимать именно этот фильм, который, казалось бы, совершенно не вытекал из всего того, что они делали до этого? Сам Козинцев и Трауберг говорят о том, что им к концу 20-х годов уже казался архаичным пафос такого плакатного воспевания революции. Они, безусловно, были художниками революции, художниками верующими, в том смысле, в каком был верующий советский молодой пылкий художник 20-х годов. Они верили в демократические идеалы революции. Они не решались признаться в том, что эти идеалы революции, они выветриваются постепенно из их жизни. И они хотели найти просто новый тон по отношению к революции. Они хотели создать пафосное произведение через максимальное снижение внешней интонации. Они хотели, чтобы о революции было произнесено тихое, интимное, задушевное слово.
Вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. Ох, вот эта улица, вот этот дом, ах, вот эта барышня, что я влюблен.
По дворике за Невской заставой на крышу вылазит рабочий паренек Максим. Борис Чирков несколько месяцев проработал на заводе, чтобы полней отождествиться с героем. Людмила Юрьевна Чиркова.
Максима считают очень простым пареньком. Да, он был таким. Все это было так. Но сама жизнь Бориса Петровича, который родился в маленьком-маленьком городке, даже назывался он Нолинск, наверное, от своей значимости Вятской губернии, он жил тоже в очень простой семье. Ну, учился хорошо, читал, как что можно было. Но город не обладал никакими библиотеками, никакими театрами, в котором была только одна улица. И через 52 года, когда туда мы с Борисом Петровичем приехали, в городе был большой праздник. Праздник. Его сделали почетным гражданином этого города. Под общий гомерический смех всего города вручили ему право бесплатного проезда на любых видах транспорта. Это был хохот, потому что в этом городе до сих пор не ходит никакой транспорт. Там не ходит ничего. И вот в этом городке вырос этот мальчик, который в 21 год приехал в Петроград тогда с маленьким достаточно запасом и сделал всего себя. Я познакомилась с ним в 49 году. Буквально через месяц мы поженились. И прожили с ним почти что 34 года. Да, Я горжусь тем, что я была его женой. Это был энциклопедически образованный человек. Человек, который имел громадную библиотеку. Он знал язык английский. Он великолепно знал живопись. Он хорошо знал музыку. На гитаре он играл потрясающе. Он был действительно интеллигентнейшим человеком. И вот когда сейчас появляется такая мысль, что, несмотря на это, даже мало кто об этом знает. Его как-то до сих пор сопоставляют с Максимом. А Максим для всех, тем более сейчас, ну, простой паренек, который уже непонятно, что сейчас сделал, хорошее дело или плохое.
Русская кинодвадцатка, Радио Свобода.
Это был фрагмент программы Сергея Юринена, посвященный фильму «Юность Максима». Впервые в эфир эта программа вышла 1 декабря 1996 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно услышать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 25 ноября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. Автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.